Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Ангелология. Введение в ангелологию.
Итак, ангелы. Вообще удивительные существа ангелы, да? Не звери, не люди, не Бог, а ангелы. Другие разумные существа. Иные, как мы. Причем их такое разнообразие. Херувимы, серафимы, архангел Михаил, начальство, власти, как мы увидим. Их большое разнообразие. Они отличаются друг от друга гораздо больше, чем люди. Скажем, там представители монголоидной расы, европеиды, там, негроиды, мы отличаемся друг от друга, да? Так вот, ангелы отличаются друг от друга очень сильно, и у них расизма нету, по крайней мере, у святых ангелов, там, никакой дискриминации. Я не думаю, что серафимы, там, презирают простых ангелов, или архангел Михаил, он, значит, зазнается и считает всех ниже себя, у святых. У падших ангелов, там, может быть, все что угодно, вот, но я говорю сейчас о святых. Вот таких удивительных существ сотворил Бог. Учения, которых представлено в Библии. Зачем? Через вот этих существ ангелов Бог раскрывает нам свою личность, свою сущность, свои атрибуты показывает. И мы, я думаю, многому сегодня научимся. Итак, введение в ангелологию. Возьмите, пожалуйста, свои конспекты. И вот, собственно, то, что у вас вот здесь на первой страничке нарисовано, это же у меня здесь отображено на доске. И мы посмотрим, значит, вот учение об ангелах. Я сейчас коротко эту табличку расскажу, а позатем мы ее медленно пройдем. Итак, однажды Бог сотворил ангелов, вот этих вот разумных существ. У них разные функции в Божьем замысле. Одни были выше, другие были ниже. Одни были более влиятельными, другие менее влиятельные. Бог сотворил этих разумных существ святыми, непорочными, которые славили Бога, которые служили Ему, и не было людей еще. И, скорее всего, не было еще земли даже. Не было вот этого физического мира. Был только Бог, и затем Он сотворил ангелов, которые все славили Его и служили Ему. Но вот один из этих ангелов, один из прекраснейших ангелов, занимающий высокое положение в этой иерархии ангелов, в Писании называют его Люцифер, да? Дальше потом называется противник, сатана, дьявол. Он возгордился и, как мы дальше увидим, восстал против Бога. Об этом будем говорить завтра вечером, о сатане. И увлек за собой одну треть ангелов. То есть святые ангелы разделились. Две трети остались верными Богу, и одна треть пошла вслед за сатаной. Вот, и они по сей день противятся Богу. Однако, даже вот смотрите, на этом этапе мы видим, что падших ангелов меньше, чем святых, да? Но мы видим дальше, что их число в данный момент еще уменьшилось. Ну, не в смысле, что они исчезли, а число действующих ангелов на земле уменьшилось, потому что часть этих падших ангелов или бесов находится сейчас в заточении, видите, да? И действует только определенная часть от этой одной трети, видите, еще количество действующих уменьшилось. И те, которые сейчас в заточении, одни заточены временно, там в дни великой скорби они будут отпущены, а другие заточены навечно. Участь вот этих падших ангелов, участь их какая? Вечная погибель, да? Кстати, у ангелов тоже есть избрание. Вот эти святые ангелы названы избранными. Помните, Павел говорит Тимофею: «Заклинаю тебя перед Богом живым и перед избранными ангелами». Значит, раньше еще, до того, как они упали, а может быть еще до того, как они были сотворены, Писание об этом не говорит, но так как Божий план был составлен, прежде всего, можем сделать логический вывод. Бог избрал две трети ангелов к тому, чтобы они не упали в грех, когда будет восстание сатаны. Понимаете? Они избранные, поэтому они остались верны Богу. А эти ангелы, они пали, они не избраны вот к этому вот великому предназначению. Что еще сказать? Ангелам нет спасения. Видите, да? Падшим ангелам нельзя покаяться. Нельзя обратиться, нельзя уверовать. У падших ангелов нет евангелизации для падших ангелов. Нет евангелизма. Интересно, да? Люди говорят: что это за Бог такой, который не всех спасает? Нужно задать вопрос: что это за Бог такой, который хоть кого-то спасает из людей? И он миллионы спасает. Когда никого из падших ангелов он даже не планировал спасать. Бог не становился ангелом, Бог не умирал за ангелов. Для них нет жертвы искупления, нет оправдания, нет усыновления, нет возрождения, нет никакой надежды. Они противятся Богу и обречены на вечную погибель. Один грех, одно восстание и навсегда отделены от Бога, и покаяться невозможно. Является ли Бог несправедливым по отношению к ангелам? Нет, Бог справедлив. Я это все вам рассказываю, чтобы вы понимали, насколько Бог добр к людям. А что, люди лучше ангелов? Нет. Ну, кто из вас лучше ангелов? Может быть, вы и думаете, но это не так. Люди не лучше ангелов, но Бог дал вам искупление, оправдание, союз со Христом, а им ничего этого не дал. Это удивительно, друзья. Это справедливо, потому что возмездие за грех – смерть. Одного греха достаточно, чтобы навечно быть отлученным от Бога и быть в аду. И падшие ангелы являются примером этого. Один грех – навсегда отлученный. Один грех каждого из нас достаточный, чтобы мы были в аду. А мы совершили сколько? 2 миллиарда. Мы вообще бесконечно. Если кровь Христа бы нас не омыла, если бы Господь нас не искупил, не дал нам залог Духа, но вы навечно погибли. Вот так интересно, полезно посмотреть на ангелов и сравнить человеческую расу с этой вот другой расой, с расой ангелов, с этими существами удивительными. Давайте теперь пойдем по конспекту и все эти пункты рассмотрим более подробно. Итак, первое – сотворение ангелов. Бог сотворил ангелов. Бог сотворил всех ангелов. Я еще хочу обратить ваше внимание на что. Смотрите, только 2 человека сотворены прямым действием Бога. Все остальные люди сотворены косвенным действием Бога через других людей, да? Ну так же. То все ангелы сотворены прямым действием Бога. Ангелы не женятся и не размножаются, и не умирают. Нет кладбища ангелов. Прямым действием Бога они сотворены. И Бог сотворил ангелов, Псалом 148, стих 2, 5. Христос сотворил ангелов. Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Итак, сотворил ангелов Бог. Когда ангелы были сотворены? Здесь вот беседа Иова с Богом, или Бог говорит Иову. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вер? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее?» Смотрите. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Бог говорит, когда я творил космос, когда я творил мироздание, когда я творил землю. Иов, ты был? Кто-нибудь из вас был тогда? Нет, никто не был. Иов. А кто были? Сыны Божии были, да? Они ликовали. Они когда увидели, как Бог сотворил землю, когда увидели, как Бог сотворил мироздание, они кричали от радости, кричали, я думаю, как болельщики на футбольном матче кричат, когда гол забили. Вот они кричали, они были в восторге, это настолько вот творение Божие, настолько захватило их, они ликовали. И вот здесь это сыны Божии ликовали, и сынами Божьими названы кто? Не люди явно, людей не было до сотворения, это ангелы. Сынами Божьими названы ангелы. Мы не знаем, когда точно они были сотворены, но ясно, что они сотворены до сотворения мира, потому что они наблюдали сотворение и радовались. Так, да? Все сотворенные ангелы были святыми, и увидел Бог, что все, что Он создал, вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, и день 6. То есть Бог не творил злых ангелов. Зло пришло во Вселенную другим путем, об этом будем говорить завтра вечером. Это первый момент. Второй момент. Значит, треть ангелов, второй пункт нашей таблицы, треть ангелов, значит, они соблазнились вслед сатаны. Откровение 12:3-4а. «Другое знамение явилось на небе. Вот большой дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах его 10 диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю». Дракон – это дьявол, третья часть звезд – падшие ангелы. И дальше 9 стих Откровения здесь же поясняет, 12 глава. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщавший вселенную и низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Да? 9 стих поясняет, кто такой дракон, кто такие эти звезды. Дракон – сатана, а звезды – это ангелы. Вот так мы, значит, разобрались. Бог сотворил ангелов до основания мира, падшие ангелы – их 1/3. Давайте поговорим теперь, значит, о святых ангелах. Третий пункт вашей таблички, здесь в конспекте и здесь в нашей таблице. Если 1/3 пошла вслед за сатаной, следовательно, 2/3, не надо большой логики, да, здесь, значит, остались верными Богу и были сохранены в состоянии святости. Четвертый момент. Часть бесов из вот этой вот 1/3 падших ангелов, часть бесов сейчас находится в заточении. Помните Луки 8:31? Бесы просили, чтобы он не повелел им идти в бездну. То есть часть бесов, они в бездне, они находятся в заточении. Они, значит, удерживаемы, значит, Богом в таком вот состоянии. Пятый момент. Часть из тех, что в заточении, часть заточены навечно. Иуды 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Понимаете, да? Значит, одна часть, вот пятый пункт, значит, заточены навечно. Следующий, 6 пункт. «Но часть бесов заточены временно. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Третья страничка. «Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее, подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Откровение 9:1-6. Это описание картины великой скорби. В дни великой скорби Бог отворит вот это место заточения, часть бесов заточены временно, и Бог откроет их оттуда, и они выйдут на землю и будут мучить всех тех, кто не покаялся, не обратился, не уверовал в Христа в дни великой скорби. Мучения будут страшными. Вот один комментатор пишет, возможно, картинки современных фильмов ужасов оживут. И бесы будут мучить людей с ужасной силой. Люди будут в таких страданиях. Современные депрессии покажутся, будут сравнимы с пребыванием на концерте пародистов. Вот, это будет действительно мелочь. Люди будут, их сердца будут разрываться от страданий, от тревоги, от беспокойства. Это будет и бесы будут разрывать сердца людей на части. И смерть, самоубийство будет казаться счастливым решением проблемы. Но демоны не будут позволять так легко уйти от их мучений. Легко в кавычках. Понимаете, да? Дальше Откровение 9:14-15. «Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на день, на час и день, и месяц, и год, чтобы умертвить 1/3 людей. Значит, среди вот этих заточенных ангелов есть там определенное число, но есть 4 особенных беса, которые заточены до определенного часа, дня и времени, и они будут отпущены в дни великой скорби и умертвят каждого 3-го жителя планеты. Ясно, да? 7-й момент здесь мы посмотрим. Часть бесов сейчас на свободе. Они действуют. Ефесянам 6:12. «Потому наша брань, наша битва не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». То есть сейчас бесы существуют на земле, то есть они действуют на земле, они активны, и они трудятся и работают и так далее. Вообще я хочу сказать кое-что. Современные либеральные богословы, либеральное образование рассматривает сатану и бесов либо как миф, либо как абстрактное зло, у которого нет личности. Сатана – это не личность, бесы – это не личности. Это просто какое-то понятие зла. Это большой обман. И я думаю, что дьяволу на руку этот обман. Он просто желает спрятаться, да? Спрятать свою деятельность. Но мы знаем, что бесы действуют, они создают лжеучения, и о них мы поговорим чуть позже. Итак, все вот эти падшие ангелы, и те, которые сейчас в заточении, и те, которые на свободе, они все в конечном итоге закончат, в озере огненном будут вечно мучиться, и никогда оттуда не выйдут. Матфея 25:41. Тогда скажет тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. Вот, значит, вечная участь бесов, вечная погибель, вечное заточение. Несколько причин, почему мы должны изучать учение об ангелах. Как бы, каково практическое значение этого учения? Первый момент, или первый урок, или первый пункт, здесь как хотите. Значение знания о добрых ангелах должно принести нам утешение и поддержку в трудную минуту. Вот скажите, кому сейчас очень легко? Ну, вообще нет проблем. Я думаю, что каждый, да, переживает какие-то трудности, какие-то испытания. Каждый из вас где-то, может быть, чуть было не попал в аварию. Может быть, у кого-то из вас есть враги, которые вам угрожают и хотят сделать против вас зло. Так вот, знание о добрых ангелах должно вас утешить. Может быть, у вас нет сигнализации, и вы думаете, что же будет с моей квартирой, пока я сижу на библейской школе. Вот. Вы должны знать, что у Бога много ангелов. Если Он поставит одного ангела с маленьким мечом, никто не подойдет. А если Бог решил, что вам нужно немножко о горнем поразмышлять, что-то вы увлеклись земным, да, что-то вас тяготит здесь, тяжелый груз, то Он ангелов своих отодвинет и пригласит других, может быть, деятелей, которые совершат Божий замысел. Вот, так что знания о добрых ангелах, они должны принести нам поддержку в трудную минуту. Вот смотрите, 4 Царств, 6 глава, стих 15-17. «Поутру служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы». И сказал ему слуга, увы, господин мой, что нам делать? Ну, представьте, вы просыпаетесь, а вокруг вас армия. И это не парад, и они к вам имеют отношение, и они пришли воевать против вас. Слуга пришел и говорит, да, это очень плохо. Но ему Елисей говорит, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Ну, слуга посмотрел, наверное, на Елисея. Раз, два... О чем он говорит? И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Елисею Бог открыл глаза, и он увидел духовный мир. Елисей проснулся, наверное, смотрит, враги, колесницы, они пришли, значит, и чтобы сделать какой-то вред, арестовать человека Божьего. А Бог ему открыл духовное зрение, он увидел столько ангелов, и он молится, говорит, Господи, слуге моему открой, потому что слуга крайне взволнован, как мы здесь видим. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, вся гора наполнена конями, колесницами, огненными кругом Елисея. Бог окружил Елисея огромным количеством ангелов. И тогда слуга, я думаю, успокоился. Да? Четвертая страница. Я уверен, много раз в вашей жизни, в самых разных опасных ситуациях, Бог хранил нас через ангелов, а мы порой этого не замечали. И сегодня, если бы Бог дал нам духовное зрение, как у Елисея, мы бы успокоились от многих переживаний. Бог много раз хранил нашу жизнь через ангелов. Как сказал один богослов, хотя у Бога достаточно сил, чтобы напрямую хранить нас, да? Но почему-то Он решил хранить нас именно через ангелов. Он может вообще освободить ангелов, отправить их всех на отдых, на вечный. И сам нас хранит, он же всемогущий. Но он не хочет этого делать. То есть ангелы, они между нами и Богом, служебные духи, не из-за того, что Богу в одиночку 6 миллиардов людей, ему не справиться. Так много, он просто растеряется, как кому помогать, кому не помогать. То есть вы поймите, ангелы это не те существа, без которых Бог слаб или чего-то не может. Он достиг своих целей бы вообще, если бы ни одного ангела не было. Но просто из-за Так он захотел, чтобы между нами и им были ангелы, чтобы осуществлять свои цели в нашей жизни через ангелов. Один богослов пишет, из-за нашей немощи он посылает нам ангелов. Они все-таки разумные существа и ближе к нам, вот, они не Бог. Когда Бог, была теофания, явление Бога, люди всегда в такой ужас приходили. Они от виде ангелов в ужас приходили, но от виде Бога они вообще дар речи теряли. Вот, так что, наверное, снисходя уж к нам, вот, он посылал ангелов. Иногда ангелы приходили вообще в таком простом человеческом виде, как к Аврааму, помните? Ну уж совсем тогда просто можно пообщаться. Они едят, они говорят, выглядят как люди, тогда спокойно. А если бы они явились в небесной славе, то все, конечно, как бы с ними Авраам пообщался, да? Он бы перепугался бы, Сара бы там вообще, наверное, не знаю, и все. Потеряла, да, речи, ничего бы не приготовила. Но Бог вот именно так все это устраивает, снисходя к нам. Ангелы хранят верующих и помогают им. Деяния 5.19. Ангел Господень ночью отворил двери темницы, выведя их, и сказал. Деяния 12 глава, не будем читать стих 11. Мы видим здесь, что Господь послал ангела избавить Петра от руки Ирода. Да? Ангела послал освободить Петра из заключения. Ангел открыл темницу, Петр вышел. Мог ли Бог открыть двери темницы без ангела? Да. Но Бог послал ангела. Так вот он. Так желает. Так лучше для нас. Так для нас лучше. Псалом 33, стих 8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Видите, как действует Бог. Псалом 90, стих 10-12. Не приключится тебе зло, и язва не прилепится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять тебя, на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей. Итак, знание о добрых ангелах должно нас утешать в трудную минуту. Бог хранит нас через ангелов. И если Он допускает скорби и удары в нашей жизни, это Он, значит, повелевает ангелам, чтобы они какую-то защитную функцию свою по отношению к нам перестали временно выполнять или выполняли ее не так полно, как они могли бы. Если бы Бог повелел какому-то ангелу оградить человека от всех неприятностей, ангел бы легко это сделал, правильно? Но такого повеления, видимо, нет. Есть повеление где-то защитить, где-то допустить потрясение в жизни человека, так? Хорошо, следующий момент. Зачем нам, как знание об ангелах помогает нам? Второе, знание об ангелах, о величии духовного мира помогает нам осознать величие Бога. Ну, я давайте такой пример приведу. Вот представьте, что вы, скажем, попали на прием к какому-то царю. Царей сейчас нету, президента не скажу. Или какому-то восточному монарху, там, я не знаю. Там. Но вы слышали, что он богатый, что он влиятельный. Вот. Но для того, чтобы вам понять это лучше, этот монарх послал к вам своих слуг. И вы увидели, что его слуги оказываются более влиятельными, чем вы думали, является влиятельным сам этот монарх. И когда вы это поняли, тогда вы ужаснулись. А каким же тогда великим является он, если его слуги превосходят наше понимание о человеческом величии? Понимаете пример? Вот точно так же и с ангелами. Некоторых ангелов Бог показывает или показывает такое явление, когда люди видят великих представителей духовного мира. И когда они видят этих великих представителей духовного мира, они приходят в такой ужас, и тогда они начинают понимать, а какой же великий тот, кто ими управляет и кто их создал. Через ангелов Бог открывает величие своей личности. И вот здесь у нас текст большой из Иезекииля, первая глава, мы его сейчас прочитаем. Когда Бог призывает Иезекииля к служению, обратите внимание на одну деталь, послушайте, пожалуйста. Смотрите, когда Исаию Бог призывает к служению, в самом начале, да? Шестая глава, она хронологически, ее бы поставить перед первой хронологически. То есть сначала он призвал Исаию, потом Исаия все, что произошло и все, что написано. Значит, когда Бог призывает Исаию к служению и когда Бог призывает Иезекииля к служению, Бог дает им увидеть себя, Бог дает им урок теологии, раскрывает свою личность, свою святость, свою суверенность, всемогущество, вездесущность. И раскрывает Бог это таким образом, что Исаия и Иезекииль видят трон, и вокруг трона животные, живые существа. Вот животные – неудачный перевод, понимаете? животные, ну мы там кошка, собака, животное, корова. Лучше перевести живые существа. И когда, значит, Исаия, Иезекииль видит этих живых существ, они настолько потрясены, и они получают понимание об атрибутах Бога. Очень важный здесь урок. Никто не может быть служителем угодных Богу, если он не знает теологию. Так, да? Исаия, Иезекииль получают знания о Боге, получают великие уроки теологии, и потом выходят на служение. Кто он? И вот здесь урок теологии, давайте посмотрим у Иезекииля. Урок теологии, Бог преподает урок, а если можно сравнить так, доска, на которой он пишет, это ангелы. То есть с помощью этих существ он раскрывает свою природу, свои атрибуты, свои свойства. «И смотрел я на живые существа, и вот на земле подле этих существ по одному колесу, перед четырьмя лицами их». Вид колес, я не буду немножко пояснять, колеса – это самый быстрый способ передвигаться в то время, это был с помощью колес, понимаете, да? Колеса, это не было самолетов. Когда речь здесь идет о колесах, речь идет о возможности этих живых существ передвигаться в любую сторону, и это указывает на какой атрибут Бога? На безграничность, на вездесущность, да? Дальше, по одному колесу. Перед четырьмя лицами их, у них четыре лица, как мы увидим, которые смотрят в разные стороны. Это указывает на какой атрибут Бога? Всевидение, да? Бог видит все. Если эти ангелы, эти живые существа видят во все стороны, то как же во все стороны видит Бог? И дальше мы увидим, что они не только видят во все стороны, а они могут двигаться в любую сторону, не оборачиваясь. Это взаимосвязь вездесущности и всезнания, которые переплетены в разуме Бога и отражены в его существах. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие всех четырех одно. По виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре стороны свои, и во время шествия не оборачивались. А ободья их высокие, и страшны были они, и ободья у всех четырех полны глаз. Смотрите, колеса, ободья вокруг колес, полный глаз, это опять указывает на всеведение и вездесущность, да, переплетены всеведение и вездесущность. Все вижу и передвигаюсь быстро, куда хочу. Страшные, высокие колеса, это может быть, знаете, сравнимо с какими-то колесницами того времени, на которых воевали люди. Это указывает, что Бог есть Бог воин, Господь Саваоф, Он великий и страшный, святой, суверенный царь. И когда они шли, существа шли, и подле них колеса, а когда живые существа подымались от земли, смотрите, они могут еще и подниматься от земли, опять указывает на удивительное перемещение, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Опять указание на вездесущность, на возможность перемещаться, быть во всех точках, каких только захотят. Когда те шли, шли они, и когда те стояли, стояли они, когда они поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами живых существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а над сводом простирались крылья, и прямо одно к другому, у каждого было два крыла. Давайте сначала удивительная красота, да? Это атрибут Бога – красота. Видите, да? Чудесный свод, изумительный свод, красивый свод. Очень важное свойство Бога – красота. Бог сотворил красивых животных, красивые растения, красивые цветы, красивые реки, красивые горы, красивые небеса, красивый его престол в небесах. А под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому, у каждого было два крыла, которые покрывали их, у каждого было два крыла, покрывали тело, и когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум вод многих, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане, а когда они останавливались, опускали крылья свои. Ну, очень интересный текст, есть проповедь у меня, я разбираю его подробно, вот, наверное, она есть на диске, я не буду сейчас останавливаться. Ну, вы понимаете, да, то есть с помощью ангелов Бог описывает свою природу, свои атрибуты, свои свойства показывает. Величие небесных существ говорит о величии Бога, его слуги не ограничены расстоянием, выглядят величественно и устрашающе, то насколько же более величественным является сам Бог? Насколько же более величественным является сам Бог? И случилось в ту ночь, Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Один ангел убил такое количество людей, какова его сила. Откровение 18.1. После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. Представляете, один ангел осветил всю землю. Только от лица славы его, да только ее своей славой осветил. Какой славой обладают ангелы, это, конечно. А какой славой обладает Бог, у которого миллионы ангелов, а может быть миллиарды. Мы не знаем, их много, очень много. Сколько Библия не говорит, но в греческом обычно использовалось в языке тьма тем, тысячи тысяч, то есть тьма тем, то есть это 10 тысяч умножить еще на тысячу, миллионы. Миллионы, очень много ангелов. Один обладает такой славой. Какой великий Бог вообще. Знание духовного мира должно помочь нам, несовершенным существам, прилепленным к земному порой, неразумным и глупым, осознать, кто же тот великий Бог, который сотворил их. Должно сделать наше поклонение, можете здесь дописать, более глубоким. Знание об ангелах должно сделать наше поклонение Богу более глубоким. Мы должны вообще стоять перед таким Богом, перед которым ангелы не имеют. А у нас есть право говорить Ему. Говорить. Он проговорил к нам, это вообще удивительно. И позволяет нам говорить нам, Ему и слушает нас. Это действительно удивительно. Третий момент, который мы отметим. Знание об ангелах не только поддерживает нас в трудную минуту, помогает осознать величие Бога, делает наше поклонение более глубоким. Но и также знание об ангелах побуждает нас жить свято. Знание об ангелах побуждает нас жить свято. Ибо я думаю, что нам последним посланникам Бог судил быть как бы приговоренным к смерти. Ибо мы сделались позорищем для мира, для ангелов и людей. Смотрите, что здесь говорит, о чем здесь говорит Павел. Павел говорит, что мы здесь вот служим на земле, люди, себя имеют в виду. И за нами внимательно наблюдает Бог. И внимательно наблюдает за всем, что мы делаем. За всем, как вы молитесь, как вы поклоняетесь. Что вы делаете, когда вы дома остаетесь. Как вы слушаете своих мужей. Об этом в 1 Коринфянам сказано. Ангелы внимательно смотрят. Для ангелы вообще удивлены, смотря на нас. Как писал Августин, люди – это ангелы-звери. Вот мы удивлены, кто это они, кто это такие разумные существа? Не Бог, не человек, а ангелы. А они как удивлены. Мы не ангелы и не звери. У нас вроде и тело есть, и мы вечно живем. Это, конечно, тоже, я думаю, что они... И мы еще тут с грехом боремся. Бог стал одним из нас. Мы грешим. Они же никогда не согрешают. Они не знают, что такое грех вообще. Мы плачем, они никогда в жизни не плакали. Они только радуются, написано. Больше-меньше. Вот. То есть они в удивлении смотрят на нас. И особенно на Павла. И они смотрят, что это великая весть о великом Боге распространяется вот такими несовершенными людьми, которые еще и согрешают. И они спрашивают, почему Бог так решил такую весть о себе, когда мы в Его присутствии закрываем крыльями глаза, чтобы по ним, потому что Он очень свят, и ноги, потому это символ нашей тварности, что мы творение, и только двумя мы перемещаемся. А они вот такие несовершенные, и весь о таком Боге распространяют. И Павел говорит, мы сделались позорищем, то есть зрелищем, театр. Ангелы похожи на зрителей в театре, а мы похожи на актеров, которые играют, и они в изумлении смотрят на нас. Что здесь происходит? Но они еще и помогают нам, блаженные духи, когда Бог их повелевает. Защити этого человека здесь, этого тут, этого так, этого так, этого так. И не выполняют. Павел был убежден, что ангелы наблюдают за ним и его служением. Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами, да? Заклинаю тебя, сохрани это без предупреждения, ничего не делая под пристрастию. Павел говорит, что за нашим служением наблюдают избранные ангелы. Святые ангелы смотрят за тем, что мы делаем с тобой, Тимофей, в Эфесской церкви. Призывая Тимофея к применению церковной дисциплины, Павел говорит, что совершает свое служение перед Богом и ангелами. То есть как ангелы смотрят, применяется ли в церкви церковная дисциплина. Они внимательно за этим смотрят. Исполняем ли мы Слово Божие? Знаете, что еще для них, может быть, непонятно? Они такие сильные, и они абсолютно послушны Богу. То есть нет такого, что Бог им дал повеление, и они не пошли на собрание там или еще куда-то, на рыбалку поехали вместо благовестия. Такого не бывает. Они все четко выполняют. И они смотрят внимательно, а мы сейчас в такой немощи находимся. И Бог нам повелевает в своем слове, а мы не всегда делаем. Это, конечно, их даже оскорбляет, пишет Павел, как мы сейчас дальше увидим. Когда они видят женщин в церкви, которые непослушны своим мужьям, это оскорбляет святых ангелов, потому что они же всегда послушны Богу. Они сильнее любой самой сильной женщины во много раз. А она слабая, непослушна Богу в лице своего мужа. А они сильные, всегда послушны. Понимаете, это, конечно, удивительно. Здесь еще один момент. Ангелы смотрят на нас внимательно, и они наблюдают за тем, что если есть какой-то слабый в вере, немощный, и когда мы его обижаем, это для них ужасно, когда они это видят. Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Смотрите, что происходит. Ну, лицо – это очень символическое, понимаете, да, понятие. Смотрите сюда, на доску. Значит, вот здесь какой-то есть немощный человек, да? Вот здесь есть немощный человек. А мы его презираем, считаем его, или физически у него какая-то, может быть, знаете, ущербность, или духовно он немощный, а мы считаем его, ну, что он вообще такой, не такой классный, как мы хотели бы его видеть. И ангелы, написано здесь в Матфея, они видят лицо Отца, Бог реагирует на это, Бог радуется или печалится, и они видят реакцию Бога на это. Поэтому смотрите, пожалуйста, не презирайте ни одного из малых сих, потому что ангелы на небесах, наблюдающие за вами, видят, как Бог реагирует на это презрение. Понимаете, о чем здесь речь? Дальше. Четвертое. Знание об ангелах запрещает превращать их в объект поклонения. Понятно, да? То есть поклоняться ангелам нельзя, поклоняться можно только Богу. Вы знаете, во многих церквах, самых больших в мире церквах, поклоняются ангелам. Это неправильно. Ну, во-первых, это неправильно, потому что ангелы – творение. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Откровение, 19 глава, стих 9-10, описывает, как Иоанн в страхе, увидев ангела, поклонился ему, да? И ангел сказал, что ты, не делай этого, ни в коем случае Богу поклонись. То есть сам ангел говорит, мне поклоняться нельзя, поклоняться можно только Богу. Пятый момент. Знание о злых ангелах призывает нас бодрствовать. То есть, обратите внимание, друзья, за нами-то наблюдают не только добрые ангелы, но еще и злые ангелы, да, они среди нас могут находиться. Они действуют, написано, действуют в ценах противления, они изобретают лжеучения, внедряют их в церковь, мы дальше будем смотреть, они много чего делают. Поэтому за нами, может быть, в этом здании, может быть, бесов больше, чем людей. Ну, а может быть, нету вообще, мы не знаем. Вот. Но вы понимаете, да, что это возможно. И они очень недовольны, что мы проповедуем сейчас вообще. Вот. Я вам расскажу кое-что смешное. Один проповедник говорит, когда я проповедовал об ангелах, о демонах, странные вещи стали приходить в церковь. Меня там убить хотели, там уже кто-то кричал на собрании. Вот. И я это рассказывал в церкви людям. Я говорю, вы знаете, когда мы проповедовали об ангелах, у нас ангелология не записана, у нас все заклинилось, не сработало. Вот мы сейчас записываем первый раз. И сестра там одна, она набирала это на компьютере. И она говорит, как до демонов дохожу, компьютер зависает. Еще раз зависает. Я ей звоню и говорю, ну ты знаешь, такое бывает, потому что действительно, вот рассказал все эти ситуации, она говорит, все понятно, готовлюсь к взрыву компьютера. Они, конечно, могут между нами быть и действовать, они не любят, когда мы говорим истину, когда мы раскрываем их природу. Они хотелось бы прятаться за погоду, за природу, за нас нету, не существует. Мы миф, мы просто абстрактная сила, мы не конкретные личности. Но Библия говорит, что они конкретные личности. Шестой момент. Знание о победе Иисуса Христа над дьяволом и бесами, знание о вечном осуждении дьявола и бесов, знание о том, что дьявол и бесы не могут погубить истинно верующих, призывает нас не впадать в уныние, не жить в страхе перед ними. Верующий не должен бояться бесов, должен бояться только Бога. Если вы думаете, что можно потерять спасение, то после ангелологии вы должны уйти в депрессию. Потому что они такие сильные, а мы можем погибнуть, и мы грешим каждый день. Вот. Так что я не знаю, как люди хотят душепопечением заниматься, имея такую позицию. Но когда мы знаем, что Христос победитель, что Он хранит верующих в своих руках, это нас успокаивает. Да, они сильные бесы, они сильные эти демоны. Да, они творят зло, но они могут нам ослабить нашу веру, они могут нам вообще разные вещи делать, если Бог допустит. Но погубить нас они не могут. Не могут. Седьмой пункт. Знание о послушании ангелов должно побуждать нас к послушанию. Вот о чем я здесь говорю. Потому жена должна иметь на голове знак власти над ней для ангелов. Для ангелов. Или можно перевести ради ангелов. Или некоторые переводят из-за ангелов. Ну, а кто-то говорит, что это пресвитеры должны смотреть, кто в косынке, кто не в косынке. Там они надзирать должны. Другие говорят, что это вот братья, которые хотят жениться. Они приходят в церковь, и они хотят понять, кто замужем, кто не замужем. Ну, скорее всего, они... в общем, это неправильно. Как правильно на этот текст посмотреть? Правильно посмотреть так. Скорее всего, я думаю... Конечно, это сложный текст. Я понимаю, это сложный текст. Из-за ангелов. Я думаю, очень просто. Вот смотрите. Сказано же, что ангелы наблюдают за нами, да? Наблюдают. Мы только что просмотрели. И вот святые ангелы смотрят. Вот муж. Вот жена должна быть послушна мужу. Вот Бог, который эту систему подчинения устроил, да? Вот ангелы святые, которые должны быть послушны Богу во всем. И послушны Богу во всем. И они наблюдают за нами. И когда они видят, что эта женщина, она не хочет быть послушна Богу в лице мужа, то они оскорблены. Но если они оскорбляются, понимаете, когда вы немощного презираете, да? Если они оскорбляются здесь, вот все, что я только что говорил, то я думаю, они также оскорблены. Поэтому, если Христос говорит, не обижайте немощного ради ангелов, да? Потому что они видят лицо Отца, то и Павел использует тот же аргумент. Говорит, сестры, я вас прошу, будьте послушны ради ангелов, из-за ангелов, чтобы они не были оскорблены, чтобы они более сильные, более... Сейчас влиятельные и святые существа не были оскорблены, когда вы, маленькая женщина, непослушна великому Богу, большому Богу. Хорошо, вот на этом мы, наверное, здесь остановимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!